Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 1 сентября, первый день весны, а для наших слушателей из северного полушария – первый день осени. Спасибо, что настроились на волну радио SBS, и в этот час программа на русском языке в прямом эфире. И сегодня для вас будут работать Светлана Принцева и я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Церемония прощания с Михаилом Горбачевым, который скончался 30 августа, пройдет 3 сентября в Колонном зале Москвы. О том, как на Западе реагируют на новость о смерти Горбачева, узнаем из материала Михаила Комодовского.
Многим американцам и австралийцам Горбачев запомнился не только гласностью и перестройкой, но и рекламой. Да, именно, рекламой пиццы, если быть точным. Популярная американская сеть пиццерий Pizza Hut пришла на советский рынок как раз, если хотите, в результате перестройки, и сам Горбачев снялся в рекламе.
О главных моментах в истории его руководства, об отношении Горбачева к Путину Светлана Принцева поговорила с доктором Алексеем Муравьевым из Перта. Послушаем также новый эпизод подкаста «Я русский и я против войны». Сегодня его гостем стала Лена Островская, профессор физики и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре. И сегодня в Сиднейском театре «Риверсайд» состоится премьера спектакля «Nothing». Светлана Принцева записала интервью с русскоязычной актрисой Аленой Поповой, выпускницей Найде, которая играет в этом спектакле.
Нас актеров двое, и мы играем всех учеников. То есть в одном классе примерно 20 учеников. Сложно, очень много текста учить.
А еще послушаем красивую песню от сиднейской группы VG Mates. Михаил Горбачев, последний генеральный секретарь ЦК КПСС и президент СССР, скончался в Москве 30 августа на 92-м году жизни. Церемония прощания с ним пройдет 3 сентября в Колонном зале в Москве. Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище и будут негосударственными. Неизвестно, приедут ли мировые лидеры на прощание в условиях изоляции России из-за ее войны в Украине. О том, как на Западе реагируют на новость о смерти Горбачева, в материале Михаила Комодовского.
Михаила Горбачева на Западе прозвали очень по-доброму – Горби, или на английский манер – Горби. И действительно, благодаря его внешней политике его считают человеком, глыбой, который изменил глобальный политический строй. Но когда речь заходит о внутренней политике Михаила Сергеевича, то здесь люди начинают спорить. Некоторые обвиняют его в жестоком подавлении мирных протестов в Риге, в Вильнюсе, в Тбилиси, в Алма-Ате и в других городах. Но во всемирную историю Горбачев войдет, хотя, скажем, уже вошел, как человек, который смог поднять железный занавес и дать глоток свежего воздуха, воздуха демократии нынешней России. Президент США Джо Байден в специальном заявлении подчеркнул, что когда Горбачев пришел к власти, на тот момент холодная война длилась уже почти 40 лет, а коммунизм существовал еще больше, что имело разрушительные последствия. Немногие высокопоставленные советские лидеры имели мужество признать, что да, были сделаны определенные ошибки, и да, необходимо действовать по-другому, что-то менять, например, глобальную ядерную безопасность. Еще будучи лидером СССР, Михаил Горбачев работал с президентом США Рейганом. Работал над тем, чтобы сократить ядерные арсеналы тогдашних двух сверхдержав – США и СССР. Президент Байден подчеркнул важность гласности и перестройки. Он заявил, что после десятилетий жестоких политических репрессий внутри страны Михаил Сергеевич принял демократические реформы. Он верил в гласность и в перестройку, и действительно не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений. Давайте послушаем, как еще вспоминает Михаил Горбачева Джо Байден.
Это
Это были действия редкого лидера, обладающего воображением для того, чтобы увидеть, что другое будущее возможно, и смелостью, чтобы рискнуть своей карьерой, чтобы достичь этого. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей. Спустя десятилетия после окончания своей политической карьеры Михаил Горбачев в 2009 году снова посетил Белый дом и тогда поговорил с президентом Обамой о работе по сокращению ядерных арсеналов, правда, уже не США и СССР, а США и России. В свою очередь, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш заявил, что он глубоко опечален в связи со смертью бывшего советского лидера Михаила Горбачева. Генсек организации назвал его уникальным государственным лидером, который изменил ход истории. Я процитирую: «Он сделал больше, чем любой другой человек для мирного завершения холодной войны». Многим американцам и австралийцам Горбачев запомнился не только гласностью и перестройкой, но и рекламой. Да, именно, рекламой пиццы, если быть точным. Популярная американская сеть пиццерий Pizza Hut пришла на советский рынок как раз, если хотите, в результате перестройки. И сам Горбачев снялся в рекламе, которую показывали во всем мире. В ней он играет самого себя, вместе с семьей приходит в ресторан отведать пиццы, где собравшиеся гости начинают обсуждать его достижения и недостатки. В конце концов, все сходятся во мнении о том, что они должны быть ему благодарны за то, что Pizza Hut пришла в Москву. Давайте послушаем фрагмент этой рекламы.
Горбачев.
Это из-за него у нас в экономике бардак.
Да благодаря ему у нас новые возможности.
Это из-за него у нас политическая нестабильность.
Да благодаря ему у нас свобода.
Полный хаос.
Перспективы.
Политическая нестабильность.
Да благодаря ему
у нас есть Pizza Hut.
За Горбачева!
Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut.
К слову, за съемки Михаил Сергеевич получил гонорар в размере $1 миллиона. Эксперты, которые специализируются на России и на отношениях России с Западом, говорят, что как раз нынешний глава Кремля Путин пытается развернуть вспять все достижения Горбачева. Никакой гласности, никакой перестройки, фактически восстанавливая силой Советский Союз. И как раз при президентстве Путина и после начала полномасштабной войны России в Украине сеть Pizza Hut, как и многие другие западные бренды, ушла из российского рынка. Перефразируя одного известного российского пропагандиста, совпадение? Не думаю. А как вы относитесь к фигуре Михаила Сергеевича Горбачева на мировой арене? Считаете ли вы его великим государственным деятелем? Или вы считаете его человеком, который потерял Советский Союз? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе в Facebook, SBS Russian. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Как уже упомянул в своем репортаже мой коллега, отношение к Михаилу Горбачеву в бывшем СССР всегда было очень неоднозначным. О главных моментах в истории его руководства, об отношении Горбачева к Путину, а также о некотором символизме времени его ухода из жизни, главный редактор SBS Russian Светлана Принцева поговорила с доктором Алексеем Муравьевым, профессором кафедры национальной безопасности и стратегических исследований университета Кертин в Перте.
Здравствуйте, Алексей. К сожалению, в рамках нашего эфира мы с вами не можем подробно обсуждать всю биографию Михаила Сергеевича и все события, которые, конечно же, повлияли на историю Советского Союза и на историю мировую в целом. Но можете ли вы для наших радиослушателей кратко выделить какие-то самые важные ключевые моменты в истории его руководства?
Здравствуйте, Светлана. Ну, безусловно, Михаил Горбачев войдет в историю как одна из наиболее ярких, выдающихся, но в то же время противоречивых личностей. Это фигура, которая по своим масштабам будет поставлена в ряд таких же фигур, которые изменили ход истории. Ну, тот простой факт, что Горбачев до сих пор очень популярен и известен на Западе, и его смерть вызвала шквал комментариев, которые в нынешнее время практически не исходят из уст западных политиков, выдающихся деятелей в контексте всего, что касается России. И это до сих пор показывает, насколько фундаментально была личность Горбачева и значима личность Горбачева была и остается для западной аудитории, что само по себе, конечно, очень существенно. И если мы будем говорить о роли и значении Горбачева и о том, как он воспринимался и по-прежнему воспринимается, и наверняка будет восприниматься на территории бывшего советского пространства, я не думаю, что можно найти людей, которые равнодушно бы отнеслись к Михаилу Горбачеву. У каждого будет своя история, у каждого будет свое мнение. То, что он был способен популяризировать мнение, и до сих пор есть люди, которые горячо благодарны Горбачеву за то, что он сделал в плане раскрепощения консервативного советского общества, в плане ослабления международной напряженности, в плане того, что он внедрил в наше сознание такие понятия, как гласность, демократия и так далее. Ну и, конечно, будут те, которые по-прежнему будут хулить Горбачева за все его стратегические ошибки, которых на самом деле у него было очень немало. И это и использование силы против протестов, если мы вспомним трагические события в Тбилиси, в Вильнюсе, в Баку, проигрыши по вопросам стратегической разрядки, односторонние меры, которые советское руководство во времена Горбачева предприняло для, так сказать, демонстрации жестов доброй воли, роспуск Варшавского договора, воссоединение Германии, за что, конечно, немцы Горбачеву чрезвычайно благодарны, но на самом деле так, не такая идет позитивная реакция от бывших восточно-германских немцев, особенно тех, кто в то время связывали свою судьбу с советским строем, с ГДР и с Советским Союзом. Я думаю, оценка роли Горбачева в советской истории, в постсоветской истории, в российской истории, в мировой истории еще до конца не найдена. Поэтому я думаю, тот простой факт, что мы до сих пор обсуждаем роль и значение Михаила Горбачева в нашей истории, в бывшей глобальной истории, в бывшей истории СССР, показывает, насколько ярким был этот образ. Ну, один и последний пример – это то, что Горбачев своим образом создал целую линию постсоветских анекдотов или анекдотов советской эпохи. Это лишний раз подчеркивает и ставит его в один ряд с такими героями, личностями, которые также ушли в народное творчество, как Василий Чапаев, Штирлиц и так далее.
На Западе отношение Горбачева более или менее стабильное и понятное, а внутри России, Советского Союза все менялось, и вот сегодня, как вы думаете, в большинстве своем люди воспринимают? Человек, продавший страну, или все-таки человек, который помог окончить холодную войну и приблизить демократические ценности?
Ну, человек, который жил во времена, когда Горбачев пришел к власти, я могу сказать, что, конечно, когда он пришел на вот волне этой перестройки, он воспринимался очень позитивно. Но постепенно, со временем, как страна менялась и сменялась, она, с одной стороны, можно сказать, к лучшему, то есть люди раскрепостились, некоторые начали заниматься частным предпринимательством, другие начали развивать креативные идеи, но многие пострадали. И я думаю, что вот трагичность Горбачева в том, что, ну, безусловно, с точки зрения стратегического анализа, с точки зрения теории лидерства, он, конечно, не был готов к управлению таким сложным государством, как СССР. Ядерная сверхдержава, государство, которое имело через сферу своего влияния как бы полмира за пазухой, которое внутри себя представляло очень сложную геополитическую мультиконфиденциальную конфигурацию, и государство, которое начало страдать экономически, потому что экономическое наследие, которое досталось Горбачеву, это было также результатом не только, так сказать, времен застоя, а тогда Горбачев принял руководство страны, когда начался последний виток холодной войны, и когда началась мощная экономическая атака на Советский Союз. Мы просто начинаем забывать об этом времени, но тогда очень пострадали наши экспортные возможности, касаемые продажи энергоресурсов на Запад. И Если мы вспомним катастрофу в Чернобыле, о том, как ее пытались замять в наихудших советских традициях, это, конечно, повлияло на мировоззрение людей и отношение к Горбачеву. Ну а когда начал разваливаться Советский Союз, когда экономическая ситуация начала резко ухудшаться, когда люди перестали ощущать какую-то социальную защищенность, когда началась волна этнических погромов, распри на межнациональной, межконфессиональной почве, и когда мы начали сдавать, мы, как Советский Союз, начали сдавать позиции в Европе в ответ на какие-то такие невнятные обещания со стороны Запада, это, конечно, все воспринималось очень негативно. И, конечно, все, что произошло с постсоветским пространством, и в частности с Россией в 90-х годах, очень часто связывают с наследием Горбачева, и его начали и по-прежнему воспринимать в тандеме Горбачев-Ельцин как разрушителей некогда мощного советского государства.
Я буквально сейчас пересматривала интервью Горбачева BBC, которое было записано, по-моему, 6 лет назад. И там он довольно высоко отзывается о Владимире Путине, о его способностях как руководителя. Как вы думаете, поменялось ли отношение Горбачева к Путину в последние годы и особенно сейчас?
Ну, вообще, трудно сказать, потому что было видно, что у Горбачева и у Путина складывались непростые отношения, хотя бы потому, что между ними были минимальное количество контактов, хотя Путин откровенно уходил от огульной критики Горбачева, но, тем не менее, он не порицал тех, которые продолжали критиковать Горбачева и в некоторых случаях даже унижать Горбачева. Поэтому я не думаю, что у них были какие-то теплые отношения, но я думаю, Горбачев, конечно, безусловно, оценивал те вещи, которые Владимир Путин делал, продолжал делать на своем посту в течение более 20 лет. Но мы должны не забывать, что Горбачев на самом деле не осудил аннексию Крыма России или как в России воспринимается присоединение Крыма к России. То есть это уже подчеркивало, что в каком-то моменте его личное мировоззрение начало меняться в какой-то степени.
Угу. Ну и у нас вот сегодня под новостью на Фейсбуке о смерти Горбачева уже люди комментируют, многие действительно очень тепло о нем отзываются, но многие отмечают символизм вот его смерти именно сейчас, в этот год. Вы находите что-то символическое в этом?
Ну, безусловно, я думаю, что можно говорить о символизме, потому что на самом деле даже воспринимать войну между Россией и Украиной можно назвать очень символичным. В плане того, что можно эту трагедию рассматривать через несколько призм, но я, безусловно, рассматриваю ее не только как какая-то попытка России расширить свое пространство или ответить на проблему расширения НАТО на восток, но это, безусловно, продолжение развала Советского Союза, как ни парадоксально это звучит. То есть Украина, на самом деле, так же, как, допустим, Казахстан, оставались одними из немногих территорий, где, на самом деле, не проходили никакие драматические процессы, но были заложены так называемые мины замедленного действия, что касается и вопросов языка, что касается вопросов территории и так далее, и тому подобное. Выбора людей, ориентированных на Запад, и вопреки тем, кто были ориентированы на интеграцию с Россией или интеграцию с евразийским пространством. И, безусловно, это все было миной заведенного действия, когда в какой-то момент должна была взорваться. И так как Украина, к ее счастью, не прошла через вот эту турбулентную ситуацию 90-х, то, что, через которую прошли многие бывшие советские республики, то, что происходит сейчас, вот я вам говорю, это как бы вот продолжение развала Советского Союза. И, конечно, так как развал Советского Союза или подтекст его развала были связаны с эрой Горбачева, то, безусловно, можно говорить, что вот его смерть означает вот такой вот драматическую развязку, которую мы сейчас, к сожалению, наблюдаем вот в этой кровавой мясорубке, которая происходит на Украине.
Спасибо большое, Алексей, спасибо за ваше время.
Спасибо.
Дорогие радиослушатели, вы слушаете новости SBS на русском языке, а сейчас в эфире новый эпизод нашего еженедельного подкаста «Я русский и я против войны».
Меня зовут Лена Островская, я профессор физики и научный сотрудник в Национальном австралийском университете в столице Австралии, Канберре. Я родилась и выросла в Москве. училась в Московском государственном университете. Сюда, в Австралию, приехала в аспирантуру, учиться в аспирантуре в 1996 году. То есть я здесь живу уже чуть больше 26 лет. Ну и это чуть больше половины жизни и уж больше половины сознательной моей жизни. Почему я против войны? Я против войн вообще, потому что я человек, воспитанный на идеях гуманизма и просвещения, потому что для меня война — это всегда катастрофа, беда, смерть, запредельные человеческие страдания. Это абсолютное зло как для отдельных людей, так и для целых народов, стран, государств. Это обязательно отбрасывает их назад в развитие на годы, необходимые для восстановления нормальной мирной жизни. Я против войн вообще, потому что у меня есть сердце и совесть, и способность сопереживать, потому что я не могу себе представить ничего страшнее, чем потерять своих детей, близких, любимых людей на войне. Кроме этого, я абсолютно против этой конкретной войны, войны в Украине, потому что это страшная, вероломная, бесчеловечная агрессия России по отношению к Украине. Это откровенный, признанный на государственном уровне геноцид украинского народа и попытка уничтожить украинскую государственность, а также территориальную целостность. И не только целостность Украины как государства, но и ее культуру и язык. Это откровенный, ничем не прикрытый террор. То, что сейчас происходит, это тактика выжженной земли применительно к украинским мирным городам, глубоко за линией фронта. Это бомбежки густонаселенных кварталов, это бомбежки школ, удары по больницам, университетам, библиотекам, это уничтожение гражданской инфраструктуры, вплоть до совершенно немыслимых поджогов полей с несобранным урожаем, с таким трудом выращенным во время войны. Это абсолютно варварская война, ведущиеся кровавыми, варварскими методами с использованием в большой степени устаревшего оружия, которое нацелено на уничтожение как можно большего числа людей, а не тактических военных целей. Это то, что использует Россия. Эта война развязана кремлевскими трусами и подонками просто потому, что Украина посмела стать свободной страной и объявить о своем праве на самоопределение. Это война без стыда и совести, которые пришли на территорию мирной, свободной страны, независимой страны, убивать, пытать, насиловать женщин и детей, грабить и мародерствовать. Это, кроме всего прочего, и чудовищная война пропагандистов, которые заливают умы россиян, и не только россиян, откровенной, бесстыдной ложью, оправдывающий эту войну. Этой войны нет и не может быть никакого оправдания. Я абсолютно и беспрекословно против этой войны, но я хочу подчеркнуть, что я не за ее окончание ценой каких-либо неприемлемых компромиссов с Россией, включая территориальные компромиссы. Я за полную победу Украины в этой войне, за окончание этой войны на условиях Украины, то есть на условиях отвода российских войск со всех оккупированных территорий, включая Крым. Я за преследование и наказание всех российских военных преступников за те чудовищные преступления против украинского народа, которые они творят в Украине. В Буче, Гостомеле, в Бородянке, Мариуполе, Виннице и многих других местах. Путинская Россия превратилась в абсолютно фашистское террористическое государство. И как таковая она должна потерпеть сокрушительное поражение, пройти долгий путь разоружения и демилитаризации, который, в общем-то, был пройден Германией по окончании Второй мировой войны. И вот это вот население России, которое в большинстве своем приходится признать, что молчаливо или даже не молчаливо одобряет войну или мирится с этой войной, должно очнуться и одуматься, проделать, в общем-то, колоссальную работу по осмыслению всех тех преступлений, которые от его имени сейчас совершаются в Украине. Это болезненный, долгий, но очень необходимый процесс, иначе путинская Россия просто окончательно превратится в какой-то новый рейх и будет представлять собой угрозу миру и порядку в Европе еще на десятилетия безопасности в Европе, да и не только, в общем, в Европе, мировой безопасности. Ну, в общем, на каком-то персональном уровне я хочу сказать, что 24 февраля стала для меня датой, которая полностью разделила мою жизнь на до и после войны. Я считаю себя австралийкой. 26 лет – это очень долго. Но, тем не менее, такого ужаса, стыда, отчаяния невыразимого совершенно, вызванного действиями вот этой своей бывшей родины, я не помню, никогда не испытывала. Ну и, конечно, такой животной ненависти, смешанной с отвращением, которую я испытываю к Путлеру и его ближнему кругу, я тоже не испытывала никогда. И даже не только за то, что они творят в Украине, но и за то, с каким феерическим успехом они умудрились изнасиловать мозг моей стране, России. Теперь уже понятно, что к этой войне они готовились давно. То есть все вот эти вот меры уничтожения оппозиции, преследования инакомыслия, патриотический угар, потоки лжи из каждого, что называется, утюга, реабилитация сталинизма, культивация абсолютной какой-то невообразимой ксенофобии, вот этого имперского менталитета, все вот куски этой тактики, этой адской мозаики теперь сложились, легли на место. И вот мы теперь имеем то, что имеем. Меня поразило, что в первые дни войны под антивоенным заявлением на change.org были собраны примерно 1 000 000 подписей. Это много, но если учесть процентное отношение к населению России, это примерно 1% населения, только 1%. А сейчас голосов против, которые мы видим, которые остаются из России, вовсе единицы. То есть все они подавлены. И вот есть это молчаливое большинство, в лучшем случае, которое объявляет себя вне политики, над схваткой, а в худшем эту политику творящее. То есть это ложь каких-то абсолютных кавкианских пропорций. Это совесть, утопленная в крови. И это, к сожалению, приходится признать, загубленное будущее целого поколения, то и нескольких поколений. Вот с этим трудно жить и со всем комплексом этих эмоций. Все это плохо совместимо, конечно, с моей абсолютно безопасной и благополучной жизнью здесь. Все это вот отчаяние, желание как-то противостоять этому ужасу, а также желание показать, что не все русские поддерживают войну, это та причина, по которой я участвую в еженедельных антивоенных митингах, митингах протеста здесь, у российского посольства в Канберре. Я обычно подхожу к микрофону, выступаю на них. Мне кажется, очень важно мне молчать. То есть говорить на этих митингах, которые в основном организовываются украинцами здесь, говорить на них от имени всех адекватных выходцев из России, которые не утратили адекватности, не утратили совести и вообще представления о добре и зле. Вот это вот то, что я делаю каждую субботу с начала войны. А каждое воскресенье, чтобы хоть как-то, в общем, за что-то держаться и как-то выживать, я провожу в горах. Ну и здесь вот, вдохновившись примером одной российской альпинистки, я буду проводить свою персональную акцию протеста. Эту альпинистку зовут Катя Липко. И 24 мая этого года она подняла флаг Украины на вершине мира, на вершине горы Эверест. Это 8848 метров над уровнем моря. До восхождения на гору Эверест мне, конечно, далеко, но, тем не менее, я буду поднимать флаг Украины на каждой вершине, на которой буду подниматься, пока не закончится эта война. На каждой вершине горы здесь, в Австралии, буду делать это в знак протеста против войны.
Гостем подкаста была Лена Островская, профессор физики и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре. Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста, напишите нам личное сообщение на Facebook или e-mail на russian.program@sbs.com.au. К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии. И напомню, что участники подкаста делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. Сегодня, 1 сентября, в Сиднейском театре «Риверсайд» района Парамата состоится премьера спектакля «Nothing». Светлана Принцева записала интервью с русскоязычной актрисой Аленой Поповой, выпускницей «Найда», которая играет в этом спектакле.
Алена, расскажи немного о себе, как давно ты в Австралии?
В Австралии я уже с четырех год. Извините, я хотела предупредить, я уже давно в Австралии, так что русский у меня не... совсем богат. Не то, что разговариваю я чисто, но просто иногда забываю, как там слова использовать. Переехали мы с мамой к папе, выдала еду. Ну вот, недавно, чтобы заниматься в Найде, я переехала в Сидней в 18 лет.
А откуда вообще переехали?
В Казахстане я родилась. Мы из Казахстана, из Джисказгана.
Пришлось, ты говоришь, в Сидней переехать даже, чтобы пойти учиться театральному мастерству. Была мечта такая?
Да, да, да. Очень удобно. Я всегда любила искусство, там, театр, музыку. Я очень хотела на балет идти, но мне, к сожалению, не получилось. Но у меня отец музыкант, и он меня отправил в музыкальную школу. Я начала заниматься на фортепиано с 10 лет. И потом появилось вот какое-то такое... желание играть в театре в старших школе. И вот так, как-то это родилось все, как-то шло-поехало, как это говорят. И начала я прослушиваться на разные школы, и сначала я попала в одну в Аделаиде, и отучилась там год, и потом в Сидней приехала в Найду учиться. Очень уже долгое время, там 3 года отучились мы все, и, конечно, ковид, там много чего забытого. Но в основном, да, очень прекрасное время мы там провели. Много чему научилась. Многие у меня учителя, у нас такое, как сказать, бонд.
Ну, связь, да, крепкая?
Ну да, да. Много чему научились. И еще так, держать себя мы знаем более уверены, да.
Пусть радиослушатели понимают, если какие-то слова забываешь, тем более с 4 лет русский хороший, на самом деле. Ходила в русскую школу, как поддерживали русский?
Не, ну, родители постарались, мы дома по-русски разговаривали, и у нас было еще русское телевидение. У меня 2 младших братиков, которые уже здесь родились, но да, мы дома разговаривали по-русски и смотрели телевидение. И я пошла в русскую школу, но уже только в 16 лет, я думаю, там отучилась для ATAR, там, для SEISA, да, вот. Ну, да, родители постарались, так что...
Да. Вижу, что хорошо, респект, уважение родителям. Роли, которые ты уже сыграла, я прочитала, у тебя там список довольно серьезный. «Мастер и Маргарита» даже есть.
Да, обожаю эту пьесу. Я уже книгу тоже уже по-русски прочитала, наконец-то, год читала, но прошла. Да, в школе во втором классе, курсе уже, мы играли «Мастера и Маргариту». Я играла саму Маргариту. Играли мы еще Чехова, мы ставили дядю Ваню. И там, потому что второй еще год, мы много там меняем персонажей, чтобы как-то так выучить все роли и знать, как по-разному играть. И я играла и Соню, и Елену, и бабушку Марину. Что еще мы делали? «God's Country». Это уже была последняя моя роль в школе. И «Метаморфоза», пьеса Франца Кафка. Я играла маму тоже. Да, большие такие роли, хорошие, мне очень понравились.
Про роль Маргариты расскажи, да. Что было самое сложное, а что может быть самое прекрасное в этой роли?
Я думаю, самое сложное, потому что Маргарита, она такая жгучая, такая сильная у нее любовь, и иногда бывает очень сложно и страшно вот такую страсть вот сыграть с другим актером. Но, слава богу, у меня был очень хороший партнер на сцене, и у нас очень такая была хорошая chemistry на сцене. Так что вот это было сложно и очень страшно, но в итоге еще очень так приятно, да.
Хотела еще спросить про зрителя, вот кто приходит на такие спектакли, как «Мастер и Маргарита» или «Чехова» смотреть, как они реагируют?
Ну, в школе, в Найде, в институте первый и второй год к нам только он не был открыт для всех зрителей. Сначала только для одноклассников, для других студентов университета. Но потому что мы ставим такие пьесы каждый год, то есть каждый второй курс ставит какого-то Чехова, все его очень любят, тем более потому что та, которую директор этой пьесы, Клара, она очень все так, она румынка, и она все так понимает, вот все это европейское, не то что там иногда не понимает, как это все перевести, прям так вот Чехова на австралийскую сцену. Она всем так страстно и красиво все ставит, и когда зрители смотрят, они прям плачут, рыдают, смеются. Так что она очень хорошо ставит. Мы еще, я помогала, мы все выучили русские песни, красивые песни, хором пели, красивые такие, да, и очень такая атмосфера получается красивая, да. Всем очень нравится.
То есть ты еще и с русским помогала, да?
Да, да. И меня имена произносить, потому что бывает так. Светлана Егоровна или там. Ну, сложно, но мы хотим прям создать такой мир русский, а не австралийский. Так что, чтобы помочь этому, да, мы помогаем. Я помогала с произношением, с песнями, да.
Как ты думаешь, сейчас меньше будут ставить русскоязычных авторов?
Я надеюсь, что нет, потому что на самом деле то, что наши русские артисты создают и создавали, такие богатые, музыка, например, обожаю Чайковского, Чехова, там все очень так красиво и страстно, и будет жаль отобрать мир от этого из-за внешнего.
Давай про этот спектакль поговорим. Я прочитала, что у тебя там 10 ролей.
10-12, не знаю сколько, да, мы, нас актеров двое, и мы играем всех учеников, то есть в одном классе примерно 20 учеников, и мы играем как один персонаж, который рассказывает про эту историю, то есть из нашего точки зрения, но потом мы превращаемся в всех этих персонажей тоже.
Сложная роль?
Сложно, очень много текста учить, да, сложно немножко, да.
Можешь сейчас пригласить наших русскоязычных слушателей на спектакль?
Конечно, приходите, вам, я думаю, очень понравится, потому что пьеса из Дании, так что тоже там есть что-то такое европейское, домашнее. И я думаю, что такой спектакль наш, он сделан для всех, то есть все могут прийти и у всех что-то от этого кликнется.
Для любого возраста?
Ну, не совсем для маленьких детишек, их можно дома оставить, но я думаю, для подростков точно, потому что этот спектакль про подростков 14 лет, это и старше. Все приходите.
Родители приходят на спектакли?
К сожалению, нет, моя мама в Аделаиде, папа тоже, но друзья приходят. Из Аделаиды, слава богу, хорошо, да. И много друзей, которые в Найде тоже, надеюсь, придут.
Поддержали они твой выбор такой профессии?
Да, я не думаю, что у них было какое-либо такое оттолкновение от этого, потому что я говорила, папа музыкант, он хотел, чтобы я в музыкальную школу, наверное, пошла, но у меня как-то вот так получилось. Но я до сих пор, конечно, занимаюсь на фортепиано. Мама тоже очень, она танцует, она любит тоже и театр, и музыку, танцы. Да, творчество, так что они меня, да, поддерживали, они очень... Надеюсь, гордый, где я сейчас, и им нравится, тем более маме, что я делаю, когда она меня смотрит, такая, Алёна, молодец. Так что и бабушка тоже в Казахстане, но она тоже вот смотрит, слышит, чем я занимаюсь, и да, они все, я думаю, немножко через меня живут, и да, они поддерживают меня. Да.
Какие планы, какие мечты, что дальше после этого спектакля?
Я бы очень хотела продолжать таким заниматься. Я думаю, что вот этот спектакль очень... Я очень lucky, что я на него попала. Мне очень нравится эта пьеса. Я бы очень хотела... Я думаю, каждая молодая актриса хочет какого-то Чехова сыграть. Я, например, Нину или Соню из «Дяди Вани». Так что Если в Австралии хорошо так по-русски поставят Чехова, я бы очень хотела сыграть. Просто продолжать так же и на фильм попасть, надеюсь. А, да.
Что для этого нужно?
Страсть и много стараний и patience.
Терпение.
Да. Терпение, да.
Есть такие качества у тебя?
Все есть. Я все умею, я все могу. Не, я шучу. Да, ну, просто надо знать, что в этой индустрии много говорят «нет», и надо просто это знать, понимать и стараться, пока... Ну, и тогда получится.
Спасибо огромное. Обязательно приду посмотреть тебя на сцене. Успехов. И я надеюсь, что наши слушатели тоже придут.
Благодарю всем, да.
Спасибо Светлане и Алене за это светлое интервью. А сейчас я хочу зачитать для вас одно объявление. В это воскресенье, 4 сентября, в 4 часа дня в Украинском молодежном центре в Сиднейском районе Литком состоится благотворительный концерт «Breathe with Ukraine». В нем примут участие украинские, русские и австралийские артисты Алекс Вагин и Ксения Новосельская, Виджи Мейтс, Алина Малик, Нина Харакос, Беатрис Робинсон, Константин и Анна Галлер и Сергей Пашкевич. Информацию об этом мероприятии можно найти на их странице в Facebook. Наша программа подходит к концу. Для вас сегодня в студии в прямом эфире работали Светлана Принцева и я, Виктория Станкеева. Желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Берегите себя и близких. А сейчас, как и обещала, предлагаю послушать новую песню группы Veggie Mate, той самой, которая примет участие в благотворительном концерте в поддержку Украины. Песня называется «Lost in the Sky».
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.